Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы из палестинского патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Исааке Далмацком. Далее из архива нашей радиопрограммы «Вся как свеча» рассказ об иконописце и реставраторе Ирине Васильевне Ватагиной. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. Наставление некоего старца Харитона. Причина всякого зла — тщеславие и похоть. Не возненавидевший их не победит страстей. Старые грехи сильно вредят при одном воспоминании, потому враг всячески старается возобновить их в памяти, даже под предлогом исповеди или подозрения неполноты ее, ибо в то время и светлый, и ненавидящий страсти ум легко омрачится. Как от трудов и бесчестия рождаются добродетели, так от наслаждений и славы грехи. Страстным должно молиться и пребывать в послушании до последнего издыхания. Если хочешь избавиться от злых помыслов, восприми уничижение и скорбь, и притом не частью только, но во всякое время и во всяком деле. Обученный произвольными скорбями неприступен для непроизвольных помыслов, а отказывающийся от первых против воли пленяется последними. Если хочешь избавиться от искушений, бодрствуй всегда и молись непрестанно Богу, полужи Господи хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих. Смиряй себя, помни, что ты земля, и в землю пойдешь, и внимай себе, и разбирай свои дела, а не чужие. Кто, оставя себя, судит о других, тот налагает на себя чужое бремя. Горе снедающим плоти людей языком своим, горе забывающим свои грехи и разбирающим дела других, недовольны им своей тяжести, что обременяют себя чужую.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире «Всемирное русское православное вещание», радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Исааки Далматский. Святой Исааки был сирийским отшельником. Он жил в пустыне во время антихристианских гонений императора Валента. В 378 году, когда император готовился к военному походу против готов, которые стояли на берегах Дуная, угрожая Константинополю, святой Исааки по божественному откровению явился пред Валентом и сказал: «Царь, отопри храмы для православных, и тогда Господь благопоспешествует пути твоему». Но правитель пренебрежительно отмахнулся от пустынника. На следующий день блаженный старец снова предстал пред ним, но Валент опять же не прислушался к его словам, и на третий день подвижник подошел к царю. Взяв за узду его коня, Исааки начал еще усерднее увещевать и просить царя открыть храмы. Когда они дошли до глубокой пропасти, поросшей терниями, раздраженный император приказал стражникам бросить туда святого. По Божьей милости Исааки упал в терния, как на мягкое ложе. Тогда явились ему два светлых мужа в белых сияющих одеждах, извлекли из пропасти и тут же перенесли здравым и невредимым в Константинополь, оставив посреди агоры, куда только что прибыл император. В крайнем изумлении Валент спросил, тот ли перед ним, кого он приказал бросить в пропасть. Святой сказал ему в ответ: «Отопри храмы, и тогда ты возрадуешься. Не послушаешь меня, знай, что, хоть и спасешь свою жизнь бегством, суждено тебе принять смерть от врагов твоих на куче соломы». Царь, хотя и был потрясен таким предсказанием, тем не менее не внял ему и приказал сановникам Сатарнику и Виктору содержать Исаакия в узах до своего возвращения. Сражение, произошедшее около Адрианополя 9 августа 378 года, обернулось поражением войск императора. Валент сумел выбраться с поля боя и со своим советником спрятался в куче соломы. Варвары, пустившиеся за ним в погоню, обнаружили его там и подожгли. Вот так бесславно погиб тиран, так сбылось пророчество святого Исааки. Когда власть взял Феодосий Великий, он, зная, какую роль сыграл в событиях святой инок, освободил его и незамедлительно издал эдикт, по которому православным возвращались храмы после 40-летнего перерыва. Исааки решил, что поскольку его миссия завершена, ему остается лишь вернуться в сирийскую пустыню. Однако Сатарник и Виктор, ставшие духовными сыновьями Исааки, со слезами молили святого остаться в городе, чтобы споспешествовать восстановлению иноческой жизни, подорванной во время арианских гонений. Подвижник остановил свой выбор на поместье Сатарника, расположенном за тогдашней городской оградой, в квартале Псамафия, Саматия, около Ксироловских ворот. Там он поселился в маленькой келье и стал вести ангелоподобную жизнь отшельника. Все больше и больше благочестивых людей посещали Исааки ради бесед об истинной вере и духовной жизни. Сам император Феодосий бывал у отшельника, просил дать советы и вступиться пред Господом за него и за империю. Понемногу ширился круг его учеников. Место, где он подвязался, вскоре стало первым монастырем Константинополя. Под его влиянием возникли другие монашеские сообщества, числом до 150 иноков, как в самом городе, так и в его окрестностях. Чтобы поддержать их духовное усердие, святой Исааки регулярно посещал всех иноков. Узнавая, что кто-то остро нуждается, он, если сам не мог помочь, обращался к зажиточным христианам, и те предоставляли нуждающимся еду и одежду. Так святой Исааки стал не только наставником веры и духовной жизни, но и в делах милосердия и благотворительности. Когда святой Иоанн Златоуст стал епископом Константинопольским, 398 год, он, видя, что большое число иноков ходит по городу и посещает дома горожан, принял меры против таких нарушений, приказав всем не покидать монастыри. Кроме того, он приступил к реорганизации благотворительности, в частности, создал больницу, ответственных за которую назначал сам. Такие важные пастырские меры затмили дела святого Исаакия, и многие иноки почувствовали себя отстраненными. Их недовольством поспешил искусно воспользоваться архиепископ Александрийский Феофил, которому удалось привлечь на свою сторону Исаакия и его иноков. И старый отшельник, к сожалению, принял активное участие в соборе под дубом, будучи среди обвинителей святого Иоанна Златоуста. Златоуст был свергнут и отправлен в ссылку. Однако такой приговор вызвал столь бурный протест, что святой епископ вскоре был восстановлен на престоле, но, увы, ненадолго. Святой Исаакий с тех пор больше не вмешивался в церковные дела и мирно прожил остаток жизни в своем монастыре. Получив божественное откровение о скором конце своей земной жизни, он собрал учеников, наказал им быть твердыми в истинной вере и назначил Далматина своим преемником, а затем в 406 году отошел ко Господу. Много уроков дает это житие, богатое выдающимися событиями, рисующее ярчайший образ истинного подвижника веры. Остановимся на двух моментах. Первый является совершенную самоотверженность святого в обличении лютого царя. Преподобный даже не призывает Валента к личному обращению, слишком нереальному, но лишь к смягчению гонений ради государственного интереса. Но и явное чудо не вразумляет императора. О, страшная тайна человеческой свободы! Зная по сути, что против Бога самого восстает, не меняет своего решения в конец ожесточившаяся душа. Так странны потому часто слышимые нами рассуждения, что если бы подлинно знали люди волю Божию, последовали бы за ней. Но это же всегда требует личной жертвы, на которую способны, мягко говоря, далеко не все. От гордого Валента требовалось для вполне прагматической цели сохранения власти лишь признание своей неправоты. Но и на это царь оказался не способен, в отличие, кстати, от своих ближайших сановников, ставшими впоследствии учениками преподобного Исаакия. Второе же свидетельство жития как будто отрицательное. Исаакий оказывается среди гонителей великого Златоуста. Но не будем максималистами в требованиях и к великой святости, которые не есть всецелое совершенство, это свойство исключительно Божие, но является она, святость, как жертвенный подвиг ради Христа. И в нашем сложном мире один подвиг, конечно, может входить в противоречие с другим. Так и возникло непонимание друг друга Златоустом с одной стороны, Исааким же и Епифанием Кипрским с другой. Подобное и в последующие времена церковной истории бывало. Вспомним непримиримые порой полемики Фотия и Игнатия, святителей константинопольских, у нас же в России Нила Сорского с Иосифом Волоцким преподобных и иных немало случаев таких. Не может, увы, падший наш мир порой и уразуметь единство духовное разных по образу путей, ведущих ко Христу. Но Господь истинным ради славы Его подвижникам дарует мир, так что со Златоустом они восклицают духом: «Слава Богу за все!»
Thank you. В эфире программа «Благовещение».
«Вся как свеча» – цикл передач, подготовленный совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке, светлой памяти иконописицы-реставратора Ирины Васильевны Ватагиной. С Моросейкой Ирина Васильевна почти всю свою жизнь была связана самыми тесными узами. Об этом вспоминают сегодня протоиерей Александр Куликов, настоятель храма святителя Николая на Моросейке, реставратор, доктор искусствоведения Виктор Васильевич Филатов и сама Ирина Васильевна Ватагина. Звучат фрагменты заупокойной службы, записанные 26 апреля 2007 года в храме святителя Николая в Клённиках на Моросейке.
Благослови, Владыко, благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе!
Об Ирине Васильевне Ватагиной рассказывает настоятель храма святителя Николая в Клённиках на Моросейке протоиерей Александр Куликов.
Большой скорбью стала кончина Ирины Васильевны Ватагиной для нашего храма и для всех знающих и любящих ее. Ирина Васильевна родилась в 1924 году 23 сентября в семье известного художника-анималиста конца XIX – начала XX века Василия Ватагина. Как церковный художник, Ирина Васильевна трудилась сначала в храме Ильи Обыденного в Москве, затем в Николо-Кузнецком храме при протоиерее Всеволоде Шпилере, где с 1951 по 1984 годы образовался один из центров духовной жизни. Молодежь собиралась группами и в одиночку в кузнецы на лекции, как тогда говорили. В одной из таких групп была и Ирина Васильевна Ватагина. Серьезная и скромная, она сблизилась с отцом Всеволодом, стараясь помогать ему вначале в бытовых вопросах, бывала у него дома, ухаживала за его престарелой матушкой. Со временем Ирина Васильевна по благословению отца Всеволода стала писать иконы для храма и для него лично. Она была знакома с Марьей Николаевной Соколовой в монашестве Леонии, духовной дочерью отца Алексея и отца Сергия Мечевых, ныне прославленных в лике святых. Ирина Васильевна трудилась вместе с Марьей Николаевной в лавре преподобного Сергия, затем в Рублевском музее. С группой художников она много потрудилась в Николо-Кузнецком храме. Здесь, при работе на лесах, Ирина Васильевна упала, сильно расшиблась и сломала ногу. Все переживали эту скорбь и молились за нее. Сохранились два письма отца Всеволода к Ирине Васильевне того времени. Вот эти письма. Москва, 21 июня 1980 год. Дорогая Ириночка, начну с главного. Как относиться к случившейся беде? Никто никогда тебя не выгонял, и нельзя говорить, что до сих пор терпели тебя, как и меня. Мы что-то делали, каждый на своем месте, по воле Божией и как умели. Вспоминает почаще многострадального Иова, как и его друзей, старавшихся ему объяснить, откуда его несчастье. Вспоминай, что все объяснения оказались неверными. И только то, как он сам принял все ему неспосланное, Бог нашел верным, как была верной только его вера в Бога. А мы с тобой как раз такой верой верим. Во всяком случае, стараемся так верить. Вот тебе ответ на самое главное. Второе письмо, 26 августа 1981 года, накануне сложной операции. Молюсь усердно, все время непрестанно, наша радость, наше солнышко. На успение хочу служить. Ты будешь вместе с нами, со всеми. Мы все кузнецы будем с тобой. Завтра в канун успения с 9 часов утра будем на коленях умолять Божию Матерь и Господа Иисуса Христа облегчить твои страдания. Уверен в помощи тебе небо, наша милая, наша дорогая Ириночка. После лечения, несмотря на боли, Ирина Васильевна продолжала ходить на службы в храм, часто причащалась святых крестовых тайн, исповедовалась обычного отца Всеволода, не унывала. У нее можно было поучиться силе духа и смирению, она никогда не роптала. После смерти отца Всеволода Ирина Васильевна еще некоторое время ходила в Николо-Кузнецкий храм, помогала близким к отцу Всеволоду. В 1990 году Ирина Васильевна становится прихожанкой вновь открытого храма святителя Николая на Моросейке, где она трудилась до конца своей жизни. Она участвовала в восстановлении храма, создала иконописную школу, воспитывала и учила людей не только молодых, но и всех, кто к ней обращался, своим смирением, тактом, любовью, духовностью. Как мать она переживала и, думается, много молилась за них. Благодаря ее трудам многие ученики стали иконописцами, преподавателями и прилежными прихожанами храмов. Лебединой песнью Ирины Васильевны в реставрации древних икон была реставрация царских врат XVII века из нашего храма. Они были привезены священномучеником Сергием и Марьей Николаевной из поездки в 30-е годы и установлены в Нижнем храме. Сохранились снимки с них. После закрытия храма Мария Николаевна передала одной из прихожан хранить их до открытия вновь храма веровала. И теперь сын этой прихожанки передал нам их. Эти царские врата вернулись к нам в 2006 году. Нами был написан рапорт о возвращении царских врат в храм его святейшеству, святейшему патриарху Алексею. 17 декабря 2006 года была получена резолюция его святейшества. Рапорт читал. «С радостью вместе с вами, дорогой отец Александр, событию, совершившемуся в приходе. Надеюсь, обретенная святыня под умелым мастерством Ирины Васильевны Ватагиной в скором времени обретет свой изначальный вид и займет достойное место в интерьере храма как священная реликвия». Ваша совместная приходская молитва, мечовцев, долготерпение и упование на милость Божию вознаграждены. Через 2 месяца, 24 апреля, она представилась ко Господу накануне, в неделю жен-мироносец, причастившись святых Христовых тайн. К сожалению, я не смог присутствовать на погребении Ирины Васильевны, ибо в это время находился с группой наших прихожан в Святом Граде Иерусалиме. Там мы поминали ее, молились. Отпевали Ирину Васильевну 12 священников. Пришли проститься все, кто знал ее и смог прийти. Возглавлял отпевание отец Николай Кречетов. Похоронили Ирину Васильевну Ватагину в тихом городке Тарусе, рядом с отцом и матерью на высоком обрыве. Память ее всегда будет жива в иконах, росписях, созданной ею иконописной школе, в сердцах многих окружавших ее родных и любящих ее людей.
Путь неправды отстави от меня и законом Твоим помилуй мя. Путь истины из волики судьбы Твоя не забых. Прилепився сведением Твоим, Господи, не посрами меня.
Мы передаем слово реставратору, доктору искусствоведения, профессору Виктору Васильевичу Филатову. Он начинает свой рассказ с того, как впервые вместе со своей крестной попал на Моросейку и исповедовался у священномученика Сергия Мечева в 1925 году.
Она была прихожанка этой церкви, а мама моя заболела, и на первую исповедь она меня повела в ту церковь святого Николая, в которой она была прихожанкой. Я вот со Сергием исповедовался. Его я очень хорошо помню, у него была сутана фиолетового цвета, очень красивая. И он в этой сутане вот меня как раз исповедовал, и на всю жизнь у меня в глазах стоит он в этой фиолетовой, в черно-фиолетовой сутане. Ну, поскольку это еще была первая исповедь, ну, конечно, на меня это произвело большое впечатление, и я его очень хорошо запомнил. Я даже помню, в каком месте мы стояли обычно. В юго-западном углу, наверху над лестницей, да. И там как раз, я потом узнал, там и Ирина Васильевна любила сидеть, и я сел на ее место, и все панихировало, как раз мне пришлось сидеть именно на ее месте, в том же самом углу, в котором я впервые в этой церкви стоял. Такие совпадения бывают.
Поки миром Господу помолимся. Еще молимся о покоении души усопшей рады Божией, но представленной Ирины, а еже проститеся ей всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господь Бог, учини души ее, и еже праве не упокояются. Милости Божие, Царство Небесное, оставление грехов ее, у Христа бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся.
Воскресение, живот и покой усопший, а рабы Твои новопредставленные Ирины, Христе, Боже наш, Тебе слава восставаем. Начальным Твоим отцами, пресвятыми, благими, животворящим Твоим наукам, непресно и во веки веков.
С Ириной Васильевной я впервые даже еще не встретился, просто ее увидал, как говорится, А потом мы с ней быстро познакомились и были в довольно хороших отношениях. Это была наша молодость, конец 40-х годов, когда она в Троицком соборе на западной стене вместе с Сергеем Сергеевичем Чураковым восстанавливали утраченные участки живописи. После того, как она прошла хорошую школу стеной живописи у Марии Николаевны покойной, и так мы с ней познакомились. Потом несколько лет мы не виделись. Повторно встретились случайно. Поленове встретились. В доме Поленова у его младшей дочери, которая тогда единственная оставалась из его семьи. И наша встреча там состоялась в тот день, еще запомнился мне, когда Ольга нам решила показать тот театр, который Поленов сделал им, когда они были детьми, после своих поездок по Востоку и Западу, он сделал такой домашний театр. И этот театр у них сохранился, и вот она нам решила показать так, как он им показывал, еще ее отец Поленов, при свечке. При свечке, а потом мы все это посмотрели, когда Ирина Васильевна пригласила нас к себе домой в Тарусу. А потом несколько лет мы как-то разошлись, не виделись и встретились только так вот близко, встретились только в Богословском институте, где она взяла себе группу для подготовки реставраторов. Группу эту она увела во двор церкви святителя Николая на Моросейке. И там эта группа до сих пор, как говорится, и существует, и процветает. Но и когда какие-то были вопросы, в основном технологические, поскольку я технологию современных материалов хорошо знал, химических, она приглашала меня часто, мы советовались. Она очень внимательно относилась к современным новым материалам химическим, потому что промышленности у нас их много, а так как она приучена была еще своим учителем, а у нас они оказались опять-таки одни и те же, Иван Андреевич Баранов, работать только теми материалами, которые хорошо знаешь. И поэтому как-то вот мы часто встречались такие советы. Ну, иногда, конечно, и по иконографии, и ну, просто работа, она показывала свои. Так что я у нее часто бывал одно время на Моросейке. И вот последняя работа, которую она проводила, это реставрация царских врат из основного иконостаса Никольской церкви, которые недавно нашлись, эти врата. Она, как всегда, очень внимательно, очень скрупулезно работала над этими вратами. Вот тут она, наверное, и надорвала свое здоровье. Но она так работала усердно, мне кажется, благодаря тому, что она переживала то, что перед этими царскими вратами она молилась при отце Алексее и отце Сергии в свою молодость. И вот тут они как-то всегда, вот всю жизнь, как я с обоими встречался и работал, всегда как-то вот они, только их можно двоих назвать, что какие-то святые женщины, которые преданы и Богу, и реставрации, и очень ответственно ко всему относились. Вот этим и Ирина Васильевна меня всегда покоряла. Меня всегда умиляло и привлекало то, что Ирина Васильевна, так же, как ее наставница Мария Николаевна, очень преданно относились к реставрации, к восстановлению памятников, к написанию новых вещей. Они всегда писали, кажется, сердцем, душой писали и реставрировали. И вот это, конечно, и подорвало ее, я считаю, силы. Она могла бы еще несколько лет работать.
Thank you.
знаете, она вот умела отдавать себя целиком работе над иконами. Несмотря даже на то, что она стала инвалидом, поломала ногу, и все равно она упорно работала. И вот эта внимательность шла у нее не от ума, а именно от сердца, от Бога. Вот то, что называется «Бог дал», то у нее и проявлялось, и у нее, и у Марии Николаевны Сахаловой. В этом они одинаковы.
Боящийся тебе узрит мя и возвеселятся, яко на словеса твоя упомах. Разумел, Господи, яко правда судьбы твоей, и воистину смирил мя еси.
Предлагаем вам послушать фрагмент архивной записи Ирины Васильевны Ватагиной, в которой она рассказывает о своем учителе и наставнице, монахине Юлиании Соколовой.
Я занималась в это время в Третьяковской галерее реставрацией и копии делала под руководством Натальи Алексеевны Деминой и Ивана Андреевича Баранова. Мне было тогда 20 лет, в конце войны и после войны, 40-е годы это было. И очень хотелось мне работать для церкви, а не для музея. И это было горячее желание моего руководителя Ивана Андреевича. Он говорил, если бы мы с тобой для церкви работали, сердце бы у нас горело. Вот он так, он такой, мсюрич он был, старичок. Если он не хотел меня брать, говорит, мне бы мальчика, а мальчиков нет, одна девочка, и та нашлась с трудом. Ну, в общем-то, когда я окончила институт Суриковский, живописное отделение, я поехала искать Марью Николаевну, когда я услыхала, что такая есть, которая пишет для церкви, работает для церкви. Поехала в Лавру, там поселилась у сотрудников и даже стала писать этюд, но никто Марью Николаевну не знал. Я уже этюд скоро закончила. Раз я ее встретила в церкви, как я потом узнала, что это была она, просто мы встретились глазами с маленькой женщиной, с лучистыми глазами, как две звезды. Я думаю, Марья Николаевна должны быть такие глаза. Попала к ней так, что я пришла жаловаться своей подругам Чураковым, Кате и Маше, в симхозии, что вот я уже сколько времени здесь живу, и то Марья Николаевна не знает. Она наша соседка. Мы у ее сестры, у Лидии Николаевны, берем молоко. Я тебя познакомлю. Я набрала рюкзак своих работ, и меня отвели. Это была, кажется, та женщина с лучистыми глазами. Но так мы с Манькой встретились, и я уехала опять в Тарусу. И так мне уже надоело живопись, пейзажи надоели. И вдруг меня вызывают на телефон, тогда не было, на почту. И Катя говорит, ты куда запропастилась? Марья Николаевна тебя ищет. Терпёна палатку помогает расписывать. Я как сорвалась. Я помню, то, конечно, такого у меня больше в жизни не было, такого восторга. Приехала, у нас было 25 лет разницы. Ей было 50, а мне только что 25, и скоро даже исполнилось. Но так она и осталась, все 25 лет, я никак не могла догнать. В общем, мы с Катей помогали с ребёной палатку расписывать. Такое было счастье, думали, только бы скорее ночь прошла. Но это была не жизнь, а какая-то сказка, потому что постоянно приходили монахи, патриарх Алексей I. И потом все люди, которых я только что читала в книжке самиздата «Жизнеописание отца Алексея», все оказались тут вот живые, реальные. И Марья Николаевна, ближайшая духовная дочь отца Алексея, дедушка приходил, дедушка – это отец Константин, если вы читали. И вдруг все это казалось живьем, можно сказать. Конечно, я просто залезла на облака и не слезала оттуда. В воскресенье мы занимались, это тоже было замечательно все. Родные решили, что я ушла в монастырь. Я говорю, ну что, мой, во-первых, мужской монастырь, а потом, наверняка, какие-то есть недостатки. Я говорю, какие могут быть недостатки у Марьи Николаевны? Ну что вы? Ну вот так у нас прошло лето. То есть, ну, мы были с Катей на самых таких последних ролях, но все равно это было такое счастье. Я копировала стены. Разруха-то уже это кончилась. А в Троицком мы еще реставрировали стены, там восстанавливали все. И я помню, я сижу на лесах и рыдаю. Сергей меня спрашивает, что вы плачете, Ирина Васильевна? Я говорю, я ничего не понимаю, ни одного пробела не понимаю. И девочкам говорю, к 50 годам я стала их понимать, так более-менее. Потому что заполнить утраченные фрески в тоне, я могла, это что-то мне ничего не стоило. А пробела-то, там их и не было, и я ничего это не понимала. И сидела на буквально где-то на сил было над ракой. Там сидела, думаю, так уж влезла в такие места, вообще-то. Роса с лесов свалилась, да. Правда, невысоко. Это, знаешь, вот был проход между столбом и стеною. И как-то не надо, там они сломанные уже стали. Я полезла, конечно, и лечу вместе с лесами. Думаю, там старушки, я сейчас их всех раполедовлю. Но там не было ни одной старушки. Лежу вокруг меня, это, думаю, да я сейчас встану, пойду. Ну, что вы, если бы ничего не случилось совершенно. Так. Но потом это уже как-то все кончилось. Марина Николаевна, только вот когда я вышла замуж, и когда нужно было что-то, я писала иконы, и когда у меня что-то не получалось, я давала знать Марине Николаевне, она приезжала и все мне писала. И даже до сих пор мне вот такая икона есть в Медведкове. Сейчас меня позвали там немножко подправить что-то такое. А вы знаете, что она чудотворная? И я говорю, нет, я не знаю, но я знаю, конечно, Марина Николаевна могла быть чудотворной. Она и написала мне ликвы на этой иконе, так что... Ну, Марина Николаевна начала отсюда, от отца Алексея. Она рассказывала нам про отца Алексея, показывала Моросейку, вот это Моросейка. Говорит, мало ли что было, когда такой в древности Рим был, и Египет был, и Константинополь был, но это все было когда-то. А сейчас и вдруг, батюшки, все открыли, и я сюда влезла, даже жила в комнате отца Сергия первое время, поселилась здесь. Ну, здесь все, в общем, иконопись современно вышла из этих комнат от Марины Николаевны, потому что здесь был кружок, который вел Василий Осич Кириков, Вася Кириков. Она его называла. Я его еще хорошо помню. С его сыном мы работали в музее Рублева долго. Марина Николаевна очень заболела раком и скончалась. И вот это последнее, накануне операции я ее видела, и больше я ее не видела. И даже на похороны не могла поехать, потому что я была в гипсе. А говорят, что есть фотографии. Патриарх приехал, зачитали с болезнования его записку, а потом он сам появился. И лицо у него такое было. Марина Николаевна, что вы наделали? Как вам не стыдно? На кого вы меня бросили? Вот так вот. Память Марии Николаевны, он тоже и нас всех помнил. Какие-то были такие очень трогательные моменты, когда в Даниловском я уже работала. Вообще, мне казалось, что жизнь кончила. Я сломала себе ногу очень сильно. Марии Николаевны нету. Семейная тоже мне так не сложилась. Оказалось, жизнь, мне уже 55 лет, но казалось, жизнь только начиналась. И вот как я сейчас вижу, что все склонилось, и, боже, так сложно, как лучше, и не придумаешь просто. Та же Моросейка, и та же Марина Николаевна, и все это. Вот так.
Ну, что самое важное в труде иконописца?
Ну, я не знаю, что это такие вопросы. Я не могу ответить самое важное. Во-первых, надо любить икону. Любить этот язык, чтобы он был родным. С детства мне хотелось писать иконы, потому что мне казалось, очень нравился это, язык это нравился. Сначала от стиховки, потом от Марии Николаевны попала. Ну, так же, как сейчас, милость Божия, конечно, все это как так. Я потом сначала Марии Николаевны занимались, а потом я там устроилась сюда. Мы Троицкий собор реставрировали. Мы залезали на леса и копировали праздники. Ну, это тоже, говорю, исторически, потому что Марина Николаевна села рядом и все время что-то такое подправляла, говорила. Но это уже прошло больше 40 лет. Сейчас мне 82. А я потом еще копировала то, что написали. Марина Николаевна, паны мы прокрывали. Я говорю, рехты забыли. Счищайте все. Ну, руки свои ненаемные, чего там особенного? Мы счищаем, так опять перекрываем фон. Я все это перекопировала, но потом я почему-то куда-то бросила, потеряла. Там и хорошие были копии с этого зеленой палатки. Сейчас там уже отреставрировали, совсем все по-другому стало. Марина Николаевна писала икону «Явление Божией Матери преподобному Сергию». А рядом там беседа преподобного Сергия отца Алексея, и там храм. Вот можете храм написать. Она мне же показывала, как... Потому что это будет закрыто киотом, так что можешь спокойно писать. Я ей писала, она мне говорила, как и надо. Патриарх приходил, Алексей Первый, он даже увидел. А потом я смотрю, что даже и киот-то ничего не закрыл. Так что, в общем, я ответила. Но это было самое такое счастливое время. И Наталья Алексеевна Демина мне говорила, пускай это будет критерием. Вот если когда влюбишься, конечно, то, что если такая же вот радость будет, и та же хочет скорее ночь прошла, чтобы следующий день был, вот так, только тогда.
И снова... 26 апреля 2007 года. Храм святителя Николая в Клённиках на Моросейке. Отпевание Ирины Васильевны закончилось. Прощальное слово произносит протоиерей Николай Кречетов.
Мы провожаем дорогую нам Ирину Васильевну путь сия земли. Господь берет по русской мудрости, не старых, а спелых, но перед нами созревший во всех отношениях плод. Столько потрудилась Ирина Васильевна во славу Божию, во славу Церкви Христовой. Сколько храмов украшены ее руками, и сколько сердец согрето ее любовью. Я помню, Ирина Васильевна начинала расписывать Николо-Кузнецкий храм по благословению отца Всеволода Преснопамятного. Когда он благословлял, он сказал: «Ну, начнете здесь, в храме, а потом по всей России, а потом по всему миру». И его слова сбылись. Ее многочисленные ученики украшают Церковь Христову святыми иконами. Ирина Васильевна учила иконописи. Слава Богу! Есть теперь множество ее учеников, питавших этот дух древнерусской церковной иконописи. И вот сегодня мы с грустью и с радостью провожаем ее в небесные чертоги. Она уже там уготовила себе место. Царствие Божие!
Блаженному спеми вечный поклон, о Господи небесное, новопредставленное имя, и сотвори
Подошла к концу первая передача из цикла «Вся как свеча» светлой памяти Ирины Васильевны Ватагиной. И эти передачи подготовлены совместно с храмом святителя Николая в Клённиках на Моросейке. Сегодня об Ирине Васильевне вспоминали протоиерей Александр Куликов, настоятель храма святителя Николая в Клённиках, и Виктор Васильевич Филатов, реставратор, доктор искусствоведения. Также прозвучала архивная запись воспоминаний о Марии Николаевне Соколовой, монахине Иулиании, самой Ирины Васильевны Ватагиной. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты отпевания, записанные 26 апреля 2007 года на Моросейке. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Николай Васильевич Гоголь. Старосветские помещики. Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротою и совершенную противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень, и лишенное щекотурки крыльцо не выказывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенной уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями и сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и неспокойное порождение злого духа, возмущающий мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галерею из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущий вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив, покрытых свинцовым матом, развесистый клен, в тени которого разостлан для отдыха ковер. Перед домом просторный двор с низенькой свежей травкою, с протоптанной дорожкой от амбара до кухни и от кухни до барских покоев, длинношейный гусь, пьющий воду с молодыми и нежными, как пух, гусятами, чистокол, обвешанный связками сушеных груш и яблок и проветривающимися коврами, воз с дынями, стоящий возле амбара, отпряженные волы, лениво лежащие возле него. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкатывали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков, старички, старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную бокалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет. Но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филимона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ивановичу было 60 лет, Пульхерии Ивановне 55. Афанасий Иванович был высокого роста, ходил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом, сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рассказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была несколько серьезна, почти никогда не смеялась, но на лице и в глазах ее было написано столько доброты, столько готовностью угостить вас всем, что было у них лучшего, что вы верно нашли бы улыбку уже чересчур приторную для ее доброго лица. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их, ясную, спокойную жизнь, которую вели старые, национальные, простосердечные и вместе богатые фамилии, всегда составляющую противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты присутственные места, дерут последнюю копейку своих же земляков, наводняют Петербург ябедниками, наживают, наконец, капитал и торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся на «о», слог «в». Нет, они не были похожи на эти презренные и жалкие творения, так же, как и все малороссийские старинные коренные фамилии. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». «Вы, Афанасий Иванович», «вы, Пульхерия Ивановна». «Это вы продавили стул, Афанасий Иванович». «Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я». Они никогда не имели детей, и оттого вся привязанность их сосредотачивалась на них же самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд-майором, но это уже было очень давно, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал об этом. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил шитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил, по крайней мере, никогда не говорил. Все эти давние необыкновенные происшествия заменились спокойной уединенной жизнью, теми дремлющими вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад, когда прекрасная дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены, а между тем радуга крадется из-за деревьев и, видя полуразрушенного свода, светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам, лицу. Он всегда слушал с приятной улыбкой гостей, приезжавших к нему. Иногда и сам говорил, но больше расспрашивал. Он не принадлежал к числу тех стариков, которые надоедают вечными похвалами старому времени или порицаниями нового. Он, напротив, расспрашивая вас, показывал большое любопытство и участие к обстоятельствам вашей собственной жизни, удачам и неудачам, которыми обыкновенно интересуются все добрые старики, хотя оно несколько похоже на любопытство ребенка, который в то время, когда говорит с вами, рассматривает печатку ваших часов. Тогда лицо его, можно сказать, дышало добротою.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.